Православное слово.
Добрый день, дорогие наши друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе в Москве, священник Михаил Титов. Здравствуйте, отец Михаил!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Отец Михаил, вас с праздником, и друзья, всех вас с праздником, с Вознесением Господним!
С праздником!
Сегодня православные отмечают один из 12 главных церковных праздников. Отец Михаил, вот можно я сразу спрошу про 12 праздников? Интересное число, 12, как учеников 12 было, да, у Господа.
Да, и причем Пасха в эти число 12 не входит, это отдельно стоит праздник.
То есть это 13-й, вот, ну...
Ну, не 13-й, он над всеми, он праздников праздник, и торжество из торжества, и поэтому он даже вообще не в числе никаких праздников. А вот Пасха, а потом идут 12 главных, великих, двунадесятых мы их называем, праздников.
Ну вот на 40-й день после воскресения Господь покинул землю. Ученики видели, как Он вознесся.
Да.
Ну, давайте мы вот такой вопрос, как мы и намечали, поставим сразу. А почему мы празднуем? Точнее, вот что мы празднуем? Ну, кажется, что это разлука. Разлука Господа с учениками. Ученики лишились своего учителя с большой буквы здесь, на земле. Кажется, печалится?
Вам тоже так кажется? Знаете, это кажется...
На первый взгляд.
Большинству,
вот
большинству, да, особенно...
Кажется, печально, что
скажем
он
так, ну, при первом таком взгляде на этот праздник, действительно, ну, вот вознесся, то есть ученики на земле, Господь на небе, да и вообще наше... скажем, такое вот религиозное сознание подчастую вот этим вот, ну, скажем так, грешит. Мы какой себе мир рисуем? Мы грешники, мы вот такие-сякие, плохие, живем здесь на земле, а Господь на небе. И в 19 веке даже изображали такого замечательного седобородого дедушку, который там на облачках, вот, и смотрит, как тут грешники там не распоясались ли.
Вот мне всегда хочется сразу возразить, но Бог, Он всегда молодой.
Вот, ну, пускай там помоложе или постарше, какая разница. Главное, что вот он на облачках и смотрит. Если кто-нибудь там совсем, ну, начал там плохо себя вести, он ему ай-яй-яй, там наказание какое-нибудь посылает. Вот, а те, кто хорошо себя ведут, он им, наоборот, помогает и всячески содействует. Вот, и вот так вот мы здесь, он там. Ну, такое разделение. И мы как будто, вы знаете, как вот, ну, не знаю, какие-то вот мыши, что ли, по норам. Вот на тебе, Господи, вот что-нибудь, и сделай так, чтобы мне было все очень хорошо. На тебе, Господи, свечку там, или записку, или еще что-нибудь, или какой-нибудь пост, или какую-нибудь молитву там. Что-нибудь я вот себя возьму и вот Господу дам. И, Господи, ты мне за это вот устрой, мне вот, чтобы все было хорошо, чтобы я не болел, и был счастлив, и все у меня было, и ни в чем бы я не нуждался, и так далее, и тому подобное. То есть это такое разделение человека и Бога. И ведь это разделение, оно, ну, скажем, ветхозаветного сознания человека.
А как человек может быть быстрее услышан без свечки, например?
Без свечки.
Не поставить свечку.
Ну вот вы знаете, вот это вот, скажем, такая вот, ну, модель нашего мира, которая у многих в головах-то вот так вот и засела, она на самом деле, ну, в корне неправильная. Это неверная модель. Вот, и праздник Вознесения, он совершенно не о разлуке. Ведь дело в том, что Адам через грехопадение изменил природу человеческую. И природа человеческая стала неспособна быть с Богом. Вот если мы задумаемся, то даже вот, ну, религиозное какое-то учение, там, христианское учение, мы все больше говорим, вот надо быть хорошим, надо быть добрым, надо быть таким светлым. Ну а в Ветхом Завете не было разве добрых, хороших, светлых? Были. А что это, их спасало? Добрые дела спасали этих праведников Ветхого Завета? Нет, не спасали. Мы знаем, что в Ветхом Завете до жертвы Христовой человек мог, там, не знаю, быть семи пядей во лбу, но это не делало его способным быть в Царстве Божьем. То То есть он был вне Царства Божия, каким бы заслугами он ни обладал. И Моисей, и там другие ветхозаветные праведники, и там креститель Иоанн. После смерти он не был в раю. Не был. Первый вошел в рай тот, кто после воскресения Христова смог там оказаться. Тогда что получается? Что быть хорошим – это надо, да, замечательно, но еще надо быть во Христе, со Христом, потому что Христос, как раз как новый Адам, он сделал возможным человеческой природе быть с Богом в раю, исцелив в самом себе человеческую природу.
Отец Михаил, вот с ним, ну, я так понимаю, что с ним, с Господом Иисусом Христом, мы точно можем попасть в рай.
Конечно. Мы через него, да. То есть вместе, ну, мы к нему идем. Он нам отверст эти вот врата.
Может быть, все-таки в отношении древних пророков еще до новозаветного времени мы все-таки не можем утверждать?
Что они были в раю?
Были, не были.
Нет, можем. Почему? Там не было спасения до Христа. Человечество не могло спастись без Христа и не может спастись. Это наше, скажем, такое твердое упование, и это, ну, как иначе-то, конечно, по-другому быть не
может. То есть у нас большое преимущество, что мы вот сегодня живущие уже имеем такую возможность сразу в нашей жизни.
Ну, естественно, что мы живем в христианское время, и мы, вот помните, там в Евангелии есть такие слова, что вот, многие праведники хотели видеть то, что вы видели и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. А когда Христос пришел, сказал, вот, говорит, ну, и царица Савская, говорит, шла, чтобы увидеть мудрость Соломона, так здесь, говорит, больше Соломона. Господь говорит, больше Соломона. То есть вот, Господь, конечно, дал нам великую благодать жить уже в новозаветное время и в благодати Божией. Так вот, Господь свою природу, и человеческую природу, Он ее преобразил, исцелил от греха и от страстей. Вот. Но Господь не был грешен. Господь был страстен. Страстен в каком отношении? Что Он терпел холод, Он терпел голод, Он испытывал боль.
В человеческом теле.
То есть, да, человеческое тело. И вот он исцелил человеческую природу и вознес эту человеческую природу на небо, к Богу, открыв, вот если Адам закрыл грехопадением вход человеку в рай, то Господь открыл своим исцелением человеческой природы вход человеку в рай.
А вообще, вот, ну, изначально человек и грех – это не синонимы.
Конечно. Грех – это беззаконие, грех – это нарушение, грех – это ошибка, грех – это то, что человек внес в мир, то, что человек был сотворен добрым, хорошим, белым и пушистым, а стал грязным, черным и непонятно каким. И вот, чтобы спасти, Господь пришел на землю. Но Адама, как вот поется в одной церковной песнопении, говорит, Господь сошел на землю, но Адама здесь не нашел и спустился, ища Адама, в ад. И там его нашел и вывел из ада в Царство Божие. Вот. То есть, понимаете, вот это вот вознесение, то есть это Господь человеческую природу возносит, обоживает туда, где вот мы же все Божии изначально. Божии, но отпали от Бога, перестали быть Божьими, стали мирскими. И вот нам надо снова стать Божьими. И вот мы идем этой дорогой, которую Господь показывает, и возвращаемся домой, все вместе, на небо, там наш дом. А здесь мы только так, чуть-чуть, немножко, и домой.
То есть в более совершенное...
Конечно.
Царство Божие, как
конечно. Так вот, и те, кто принадлежит Христу, они могут попасть обратно домой. А те, кто не принадлежит Христу, они будут искать эту дорогу. Когда найдут, придут.
То есть вот слова Христа, приходящего ко мне, не изгоню вон.
Замечательно.
Это замечательные слова.
Нам всем надежда, да, что Господь не избирает кого-то вот...
Любой человек может
прийти. Любого, Господь всех. Ну, Господь вообще по учению церковному, Господь сотворил всех людей, чтобы они все спаслись и имели жизнь вечную. Никого не сотворил для того, чтобы он погиб. Для погибели Господь никого не творил. Всех творил для спасения.
Отец Михаил, ну вот Вознесение, сегодняшний праздник. Мы вспоминаем, когда Господь ушел из земли.
Не ушел. Вот опять, вот,
как
понимаете,
бы, да?
Вот, ну вот никак бы.
Ну так земными нашими.
Вообще не ушел, никуда не ушел. Ну как мы можем сказать, что, например, в подвиге мучеников, когда они были там раздираемы зверями, там распинаемы на крестах, это Господь так вот с неба смотрел и говорил, вот они там из-за меня страдают. Да он вместе с ними пребывал в их страданиях, в их мучениях, он их укреплял. Они были вместе с ним, а он был вместе с ними. Также и в подвиге преподобных, и также, когда мы находимся вот в каких-то там бедах, искушениях, Господь не просто с неба на нас смотрит, говорит, а вон там эти копошатся. Вот так ему и надо, вот это вот он заслужил, заработал, там, это вот, вот он такой-сякой, разэтакий. Да ничего подобного. Господь каждого, можно сказать, несет на ручках сквозь всю его жизнь. И мы можем быть вот в этом общении со Христом, а можем, конечно, отворачиваться и делать вид, что его рядом нету, и вообще не замечать. Но это просто поведение такое, знаете, немножко хамское, что ли. Потому что, ну, как можно не замечать того, кто тебе больше всех помогает, кто больше всех о тебе заботится? Ну, вот перестаньте замечать своих родителей. Что, кем вы станете?
А так бывает.
А так очень часто бывает, да. Вот пример, родители все делают для чада, для ребенка, а ребенок ему, как говорится, как с гуся вода. Он их, на них плевал с высокой колокольни. Ну и кем этот ребенок становится? Злым, нехорошим. Вот так и здесь тоже бывает. Так что человек не видит этой помощи Божией, не видит, что Господь рядом, не с неба на нас смотрит, а рядом стоит. И в Евангелии тоже есть такие слова, что Господь говорит, «Се стою и стучу, кто отворит, с тем буду пребывать».
Вот
поэтому
Христос...
Вознесение – это ни в коем случае не разлучение, это наоборот, это обоженье человеческой природы для того, чтобы мы могли быть, иметь часть со Христом.
Вот своим ученикам Господь сказал, что дано им знать тайны Царства Небесного. Я просто хотела отметить, что это одна из тайн, что
естественно, он с да, нами. Да, да. Мы вот так вот говорим, это ну, мы до конца, вот, ну что значит тайны? Вы знаете, вот есть секреты, а есть тайны. Две большие разницы. Секрет – это то, что я могу вот вам донести, рассказать или не говорить. Ну, вот вы, например, там знаете, что я завтра буду делать? Наверное, не знаете. А если я вам расскажу, то вы узнаете. Вот секрет и нет секрета. Вот. А таинство или тайна – это то, что лежит на поверхности, но не каждый может ее понять. Но если захочет, сможет понять. А не захочет – не сможет. Но она открыта ему, то есть он может до нее дотянуться и понять. Но для этого надо вот это, вот это, вот это, вот это. И он ее поймет. Это тайна. Поэтому вот это таинство и называется, что человек может дорасти и глубже понять, постичь тайну спасения. А может вообще к ней не прикасаться, для него она будет каким-то непонятно вообще чем и что.
Я вот как-то читала в справочнике о разнице между секретом и тайной. Но вот смысл такой, мне кажется, очень хорошо тоже передается, как горшечник, талантливый мастер своего дела, вот секреты мастерства он может передать, научить учеников. А вот когда ученики не могут постичь вот этого мастерства, это уже некая тайна. Нужно просто быть таким горшечником, нужно
да.
прожить его жизнь,
да.
получить это мастерство. Вот так же учеником вот. Христовым.
Так же, да, правильно. Потому что человек, когда хочет, он может стать. Но для этого надо идти, надо преодолевать. Для этого надо, ну вот, блажен нечистые сердцем, быть и Бога узрят. Вот у нас, я говорю, у нас такое сознание, оно немножко, ну не то, что даже ветхозаветное, можно сказать, даже детское какое-то. Говорит, ну вот помните там вот в советское время, там, ну вот летчики на небо летали, Бога не видели. Ой, ну все, теперь Бога нет. Ну вот, вот все, прям, знаете, вот аргумент атеистов номер один там был, и все такие, а, да точно же, ну это ж надо же его увидеть же, да? И все. Ну так, ну, милые мои друзья, ну вот и на это, по-моему, там святитель Лука этому летчику ответил, говорит, вы знаете, я хирург, говорит, и часто делал операции на голову, говорит, вот я вот мозг вскрывал, а ума не видел. Что, ума теперь нет, что ли? Ну, ума-то я не видел.
Да, это очень хорошее сравнение.
Ну, так вот, вот, вот и здесь тоже, вот, 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 понимаете, вот, то есть, ну, что это значит постичь? То есть, ну, чистое сердцем, очисти свое сердце от страстей, от грехов, от похотей. Стань чистым, и увидишь, и познаешь, и тайны, многие тайны тебе откроются. Конечно.
Я вот хотела на это обратить внимание, что вот каждому важно, наверное, самого себя спросить, насколько вот мы уверены, знаем, что Господь, Он вознесся, но Он с нами всегда, что Он рядом, все увидит.
Он обязательно и рядом, и видит. И вот я говорю, если, так скажем, вот, ну, обратиться к житиям святых или людей, которые вот Божьи люди, то рядом с ними всегда человек, другой, даже другой человек ощущает присутствие Божие, находясь рядом с ними.
А вот можно я сейчас здесь нашла слова Гагарина? Ну вот, во всяком случае, пишут, что он так сказал, что если Бога не встретил вот там, если его не встретишь на земле, то не встретишь его и в космосе.
Ну, так и есть, да. Да.
Ну, может быть, он так и сказал.
Ну, можно даже дальше продлить. Если ты Бога не найдешь в своей земной жизни, то вот найдешь ли ты его в вечности? Тоже можно так продлить немножко.
Ну, это очень...
Вечность для тебя будет, ты не умрешь. Но найдешь ли ты там важно. Бога, или ты будешь там вот маяться и продолжать, скажем так, вот упорствовать в своих заблуждениях.
Итак, вознесение... Вот еще как-то, я думаю, нужно вот подчеркнуть значение этого праздника. Вероятно, это вот как-то по-новому окно, окно в Царство Божие. Это какая-то легкость для нас.
Вознесение — это праздник обожения человеческой природы. Я бы так бы сказал. Как раз помните, мы апостола Фому вспоминали на второй день, на вторую неделю после Пасхи. И мы, кстати, по-моему, здесь тоже с вами обсуждали апостола Фому. Вот апостол Фома, он как раз вот приоткрывает тайны обожения человеческой природы. То есть Господь воскрес, и его плоть обоженная, человеческая плоть обоженная, то есть она не имела вот, и могла иметь те физические свойства, то есть он кушал, там, говорит, потрогайте меня, являясь ученикам, он сказал, потрогайте меня, осижите. Вот, пожалуйста, говорит, не дух я, а именно плоть и кровь. Но в то же время мог проходить через двери, или там внезапно являться, или внезапно исчезать. И там ученики шли в Эммаус и даже не узнали, что он рядом с ним идет. То есть это было что-то... Вот его плоть, но она была совершенно, скажем, имела другие какие-то качества, духовные, физические. Вот, и апостол Фома, вот он первый, кто задумался над этим и обратил на это внимание, говорит, не поверю, пока вот не убежусь. И вот вложил свои пальцы в его раны. Ну, разве может так сделать, если эта плоть осталась, как мы знаем?
Но это только Господь.
Раны бы затянулись, получились бы шрамы. А тут вот, то есть вот это вот обожение произошло.
Отец Михаил, ну вот, вот в сравнении с апостолом Фомой, наверное, вот каждый человек, если будет иметь такое большое желание убедиться, Господь даст возможность.
Конечно, и Господь и дает эту возможность, только надо, вот опять же...
Ну, каждому по-своему, конечно.
Тут надо вот опять себя привести в порядок. Понимаете, то есть здесь надо как-то вот над собою поработать. Потрудиться, привести себя в порядок. В принципе, это вот приведение себя в порядок – это и есть христианская жизнь. Вот. Она так вот, и мы каждый день себя вот приводим в порядок. Или стараемся приводить себя в порядок. Должны стараться.
Я прочитаю вот, что нам Сергей написал. «Господь тайна, и каждый человек по-своему ищет, познает». Ну, я бы добавила здесь еще такой вопрос. В таком случае, отец Михаил, может ли человек... ну, как-то спасаться сам по себе. Христианство, часто говорят, оно индивидуально для человека. Вне вот, церкви.
Вот, так вот, вопрос, вот я как... понимаю, да, что вне церкви. Так вот, и здесь Евангелие нам и говорит, аз есть им путь, истинный живот. Мною еще кто вниде спасется, мною вниде ты изыдет и пажить обращат. Помните Евангелие такое, да? То есть вот Господь есть дверь, через которую мы можем войти в Царство Божие. А остальные все двери, они не ведут туда. Они ведут в лабиринты и во всякие другие, скажем так, помещения, где можно очень легко заблудиться и желаемое принять за действительное и так далее и тому подобное. Поэтому вот мною, а кто крещен, говорит, будет, Господь говорит, да, кто веру имеет и крестится, тот спасен будет. То есть Господь прямые указания дает, что вот Он, принадлежа, будучи Божьими, мы можем спастись. А если человек не принадлежит и не Божий, то как он может спастись? Это невозможно, как и в Ветхом Завете было невозможно. Хотя были все люди такие, там попадались и праведники, но тем не менее.
Читая, изучая учение Господа, обращаясь к Нему, человек может же самостоятельно все это проделывать.
Ну, здесь еще вопросы...
Дома.
Ну, это наш путь, да. То есть и молитва, и там какие-то добрые дела, участвуя в таинствах церковных и так далее и тому подобное, мы вот как раз вот и становимся Божьими. Вот. Делаем себя способными вместить Божью благодать Господа Иисуса Христа. И насколько вот мы приблизимся, почему вот есть такое наименование святых Церкви Православной, преподобные, то есть они подобны Христу, ну, можно сказать, очень-очень-очень-очень подобны Христу, преподобные. Уподобили себя Христу.
Тогда так еще спрошу, отец Михаил, вот можем ли мы приближаться к Господу, не сближаясь с другими верующими?
Где двое или трое во имя Мое, там и Я посреди них. И ведь мы же знаем, что Господь, апостол Иоанн Богослов говорит в своем послании, что как ты можешь говорить, что любишь Бога, если ты брата своего ненавидишь? Научись прежде любить брата своего, а потом ты только сможешь полюбить Господа. Поэтому не любя или избегая, или как-то плохо относясь к ближним, ну, конечно, мы отдаляемся от Бога, а не приближаемся.
Ой, как хорошо вы сразу вспомнили эти слова. Да, они отвечают, они сразу дают ответ. И вот еще тоже, мне кажется, важно, сказано для нас. Господь сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее.
Не одолеют ее.
Это вот большая сила церкви.
Да, и до последних времен будет церковь существовать и останется, даже когда все человечество буквально отпадет от Христа, и войдет во власть Антихриста, вот мы знаем из Откровения Иоанна Богослова, то все равно церковь останется, останется, и врата адова ее не одолеют. И те люди, которые останутся чисты и преданы Господу, они смогут быть церкви Христовой.
Отец Михаил, а давайте мы сейчас тогда еще вспомним и поразмышляем о том, что говорил во время своей земной жизни Господь ученикам. Вот. Нам, конечно, нужно, я думаю, необходимо вспоминать все это и как-то глубже осознавать, в чем суть учения Христова. «Если любите меня, соблюдете заповеди мои». Вот эти слова говорят о том, вот как проявляется любовь человека к Богу.
Вот здесь, наверное, чтобы лучше понять, надо вспомнить свое детство. А родители могут вспомнить, как они воспитывали своих детей или когда они были маленькими. Вот сразу все стоит на свои места. Если мама или папа что-то просят, а ребенок этого не делает и игнорирует просьбы, то что бывает с отношениями между детьми, родителями, конечно, они нарушаются, и бывают ссоры, ругань. И там, пока родители ну, сильны, скажем, ребенок мал, они могут его заставить, принудить. Потом ребенок вырастает и разбегаются в разные стороны. И когда уже вырос, уже и не заставишь, и не принудишь. И говоришь, ну и живи, как знаешь. Все, разбежались по разным сторонам. Так вот и в жизни христианской, в жизни человека верующего с Богом. То же самое абсолютно. То есть, если ты не слушаешь Господа, что тебе Господь говорит, через заповеди, совесть свою не слушаешь. Потому что совесть – это глаз Божий в душе каждого человека. Глаз Божий. Вот. То что будет? Ну, в конце концов, ты перестанешь иметь такую возможность жить с Богом, в Боге, и вообще забудешь. Вы знаете, я вспоминаю одну прихожанку, она молодая такая, пришла и в храм, такая молилась, молилась, все такая верующая, все. Потом раз пропала. А потом присылает мне сообщение. Я разуверилась. Вот. И фотография. Сидит такая вот в таком виде, таком вызывающем. Сигарета во рту. И нога на ногу. И такая вся намазанная, разукрашенная. Как, знаете, как это вот фильмов про индейцев тогда вот показывают. Вот. Я вот почему-то подумал тогда, что, в принципе, это очень характерно. Когда человек говорит, я разуверился, я все, он почему-то не присылает фотографии, вот он там ухаживает за больными там, или пошел там служить там нищим. Нет, он обязательно вот сигарета, бутылка, там еще что-нибудь, или какой-нибудь такой вот, какое-то, ну, такое вот неблагочестивое поведение какое-то ужасное.
Вот демонстрация, да, под шубой мира.
Ну, то есть, да, вот он как бы, ну, переходит на сторону, скажем, темной стороны силы. Вот. Что хорошего? Ну, то есть вот вера все-таки она делает человека добрым, хорошим. И когда человек слушается родителей, он добрым бывает, хорошим. Также и вот когда слушает Бога тоже.
Кстати, из размышлений наших слушателей. Так, я сейчас открываю сообщение. При сотворении человека отцом нашим, с большими буквами написано, он вложил частичку себя в него. Каждый человек должен почувствовать эту частичку сам.
Ну, можно сказать, что это частичка. А в Писании сказано, что сотворил человека по образу и подобию Божию. Вот это образ и подобие Божие. Да, можно сказать, что это частичка, как кому как удобно для восприятия. Да, вот этот образ Божий есть в каждом человеке. Так вот, грех, он и в чем его, скажем, самая такая опасность, что он калечит этот образ Божий. Он его меняет, он его из человека выкорчевывает, изменяет. И человек из образа подобия превращается в антиподобие, то есть другим, становится вместо светлого темным. Вместо доброго – злым. Ведь зло – это что такое зло? Это измененное добро. Сначала Господь же зла не творил. Откуда оно взялось? Так это добро, которое вот исказилось от греха. Это называется злом. Искаженное добро.
Так, я дальше просматриваю вопросы. Ваш отец знает, что вам нужно, прежде чем вы спросите его. Вот такую цитату нам прислала Марина и спрашивает, о чем тогда мы должны молиться?
Да будет воля твоя, как на небеси, так и на земле. Вот, здесь мы молимся и мы просим, и надеемся, что Господь даст нам то, что мы просим. Но мы всегда оставляем за Господом, скажем так, ну, последнее слово или решение, да, вот мне вот, ну, как у родителей тоже, вот опять же, дети, родители, очень хорошие примеры можно приводить. Вот ребенку вот кажется, что ему обязательно нужен вот этот вот замечательный, блестящий кухонный нож. И говорит, мама, дай, вот так хочу, ну прям сил нету, дай, дай, дай. А мама говорит, не дам, порежешься. Нет, дай, вот дай, и все, вот, вот нету сил, как дай. Ну вот если она даст, ну что, ну отрежет себе пальчики. Да? Мама отвернулась, он хватит этот нож, и порезался. Или там мама ушла с кухни, он достал, взял и там покалечился. Вот здесь вот может ребенок просить? Может. Но он должен не только просить, еще важно слушать, что Бог тебе отвечает и что тебе нужно. То есть вот не будет ли это прошение вот этим каким-то вредным предметом, который тебя искалечит или тебе навредит? Поэтому просить ты можешь, но прислушайся, не так, что дай и все, и в истерике биться, если ты не дашь. Если там не дашь, то я там уйду из дома, там ты мне больше не мама и так далее и тому подобное, безумные слова. Нет, просто вот, ну да, нет, нет, ну нет, так нет. Слава тебе, Господи, все, значит, я понял. Значит, мне сейчас это ни к чему. Смиряться надо.
Сергей нам еще написал свои размышления. Призывает помнить, что жизнь — бумеранг. Добрые слова, жить честно, верить в то, что Господь всегда может прийти. Вот это важно. Если, вероятно, недобрые поступки, то они могут бумерангом вернуться.
Ну, тоже такой образ есть.
Но в мироздании да, есть закономерность.
Образ есть такое дело, да. Но здесь, наверное, лучше как-то, знаете, вот бумеранг — это вообще такой индейцы им пользовались. Это такое вот что-то такое оружие, да. Здесь, мне кажется, проще воспринимать так, что когда человек грешит, то он сочетается с бесом-мучителем. А когда человек делает добрые дела, он сочетается с ангелом-хранителем. Ну, на одной волне становится. И когда ты делаешь плохие дела и поступки, то, естественно, что ты переходишь вот на эту темную сторону, сочетаешься с бесом-мучителем. Ну, что тебе будет? Ну, назови это бумерангом, что тебе это вернется. А так ты просто попадаешь вот в эти все, скажем, власть, это вот бесом учителя, и тебе становится очень плохо, гадко на душе, когда ты совершаешь что-то плохое. А когда хорошее, наоборот, ты становишься светел, добр, и даже бывает улыбаешься. Вот что, как хорошо бывает, светло, радостно. Потому что ты сделал что-то доброе, что-то хорошее. И почувствовал, как, вы знаете, ну, вот приемник, да, вот можем мы крутить этот вот настройку, да, волны. На одной волне быть, а потом на другой волне быть. Так вот и здесь тоже. Плохо делаешь, ты на волне плохой. И от этой волны тебе обязательно прилетит. И все вернется, да, как бумеранг, можно так сказать. Все, что ты плохое сделал.
Так, вот с нами Сергей еще нам пишет. Молиться о всех, обо всем во благо.
Ну, хорошее дело. Да.
Ну, это можно тут вспомнить слова Господа, точнее, вот призыв: любите врагов ваших и делайте добро тем, кто преследует вас, клевещет на вас, да, чтобы вы были детьми Отца вашего.
Да, да.
Как обычно пишут комментаторы.
Конечно.
Как и Господь дает и солнце, и дождь для всех.
У Господа свой план, да, мы же со своей колокольни смотрим, и когда вот нас обидели, нам тут же хочется, ну, чтоб тебе ни дна, ни покрышки, там сразу хочется отомстить, там вот, ну, как же так, вот он такой-сякой и так далее и тому подобное. Ну, Господу виднее, и это же наше вот бывает восприятие обиды, оно совершенно иначе смотрится там со стороны другого человека или со стороны вечность или еще как-то.
Отец Михаил, а вот что поможет в такой ситуации у какого-то взрыва эмоционального сохранить любовь, не поддаться агрессии?
А вообще вот эти все взрывы, надо бояться взрывов. Вот порыв такой резкий, там срочно побежать куда-то сделать добро или сорваться и надавать им по шее, вот надо бояться вот этих вот каких-то эмоциональных порывов. Надо как-то хранить какое-то такое равновесие. Всегда, потому что когда вот что-то такое резко и куда-то, то оно бывает очень часто боком выходит. Поэтому надо как-то вот хранить такую вот мудрость, равновесие. И хорошее сделать, ну, сейчас сделаем хорошо. Плохое, ну, а может быть, не надо? Может быть, как-то обойдется, может быть, не стоит.
Но Христос изгонял торговцев с территории храма.
Изгонял, но это был не порыв, а это он сюда пришел специально, чтобы их выгнать. Он уже все взвесил, он уже знал, что будет делать. Это не эмоциональный порыв, что пошли вон отсюда. А он пришел в Иерусалим, ну, на праздник Вай, верное воскресенье, да, его встретили. Он сразу первым делом направился в храм. Говорит: так, вы здесь что такое устроили? Ну-ка, давайте-ка отсюда все. Вот. И тут же фарисеи говорят: а ты какой властью это делаешь? Ну-ка, что это ты тут раскомандовался? Скажи, кто ты, мессия, царь? А если ты не мессия, не царь, что ты здесь командуешь тогда? Вот. А он удалился в проповедь. И опять они поняли, что здесь уже ничего царского не будет, мессианского ничего не жди от них, от него. Вот. И говорит: ничего, уже не успеваем, все, пора уже вопрос решать. И распяли. Но это не было эмоциональным порывом. Поэтому здесь надо вот именно вот как-то себя так держать по-мудрому. Если какой-то порыв, то погасить, обсудить, подумать, а потом только делать.
Я вот еще раз хочу вернуться к написанному Сергеем: молиться о всех. Отец Михаил, почему важно молиться за других? Я думаю, вот надо тоже на это обратить внимание, что важно не только для себя что-то просить.
Отсылка к сегодняшнему празднику. Господь исцелил человеческую природу, а мы все суть клеточки одного богочеловеческого организма. Поэтому каждая клеточка другой помогает. Если какой-то плохо, то одна помогает, кому плохо. Хорошо, так она делится вот этой радостью с хорошим. Мы все богочеловеческий организм, и церковь — это тело Христово. Тело Христово, церковь. И мы как клеточки. Поэтому мне, вот, знаете, вот если, скажем, правая рука будет смеяться над левой, что у нее гангрена там или воспаление, то вряд ли это будет долгий смех, правда? Весь организм погибнет. Вот, поэтому правая рука помогает левой, левая — правой. Вот в организме, в едином богочеловеческом организме все едино, все мы молимся друг за друга. И скорбь одного касается скорби другого. Это даже и не только, так скажем, в качестве богочеловеческого организма можно понять или объяснить. Ну, да и вообще мы в одной лодке. Скажем, если кому-то плохо, то и во всей лодке может стать не очень хорошо. Поэтому надо всем помогать и ощущать себя не эгоистом, а наоборот альтруистом.
Прочитаю вопрос от Елены. Что значит жизнь по плоти? Господь воплощался в человека и тоже жил в плоти.
Да.
Обычно жизнь по плоти говорят с неким осуждением.
Ну, с укором, не то что да. С осуждением, с укором. То есть здесь имеется в виду то, что человек следует только тем желаниям плотским, не духовным, а плотским. А плоть у нас обычно что хочет? Поспать, поесть, получить какое-то удовольствие, ну и, в принципе, все. То есть вот плоть, она какая-то такая эгоистичная. Она не хочет трудиться, она устает. Она не хочет там что-то чем-то заниматься, ей утомляет. Правда же, правда?
Это плоть, вот, которая отдаляется от Бога.
Ну, плоть это да. Плоть, дело в том, что человек-то сотворен, опять же, плоть, душа и дух. Тело, душа и дух. И вот в нормальном человеке все это гармонично. То есть дух над душой, душа над плотью. А в ненормальном человеке, скажем, в испорченном грехом, вот в нас с вами, у нас плоть командует всем, подавляя и душу, и дух. Вот. И вот это вот и есть жизнь по плоти. То есть плоть командует человеком. То есть хочу спать, ну и засну. Ну вот можем так вот, хорошо кушать? Хорошо. Хорошо, вот если у тебя голод, скажем, ты голодаешь, перекусить хорошо? Хорошо. Но если ты будешь перекусывать во время богослужения в церкви, это плохо.
Ну, такое невозможно.
Ну, почему? Ну, почему? Ну, у нас это сплошь и рядом. Когда там, например, родитель приходит домой, и вместо того, чтобы помочь, или там как-то, или домочадцы, вместо того, чтобы ему помочь, начинается, знаете, вот эта вот пикировка там, там с порога, там, да ты такой, ты сякой, ты розетки, ты еще какой-то. Ну вот, 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 и что? Ну, ну, надо выяснить отношения, надо. Ну зачем прям вот, ну, надо найти какие-то, там, скажем, моменты, то есть как-то, ну вот, войти в положение друг друга, даже вот во время там каких-то там ссор или еще что-то, а у нас все по плоти. То есть мы, ну, хочу и буду. Ну, милый мой друг, ну погоди, может быть, и надо, но, ну, давай выберем время. Давай как-то сделаем так, чтобы не к ссоре привело, не к разделу выяснения отношений, а именно к соединению, выяснили отношения, попросили друг у друга прощения и живите себе в радости, в согласии. То есть, ну, вот как-то в таком ключе, если посмотреть, то вот у плотских у них плоть главная, а у духовных, наоборот, они говорят, нет, плоть, знаем мы тебя, ты любишь командовать, поэтому вот мы смиряем плоть постом, молитвой, смирением, терпением, там, послушанием, и смиряем плоть свою, становимся более духовными.
Я прочитаю, что еще Сергей там написал. «Страдающий может сорвать зло на тебе и пойдет, и пойдет». Вот стоп, тут стоп, тоже важны слова Господа. Их важно помнить. «Не судите, и вас не судят». Ну, я так подумала, что на кого-то, кому хочется, может быть, ответить.
Я так предполагаю, может быть, Сергей имел в виду, он так немножко, знаете, так цитатами не разворачивает и говорит кратко, вот, что вот, ну, пришел там, например, там, не знаю, там, папа сорвался на маму, мама сорвалась на детей, старшие сорвались на младших, и пошло, и пошло, и пошло. Вот. И вот чтобы этого не было, надо как-то понимать, что вот человек, бывает, тебе высказывает какие-то там неприятные вещи, и они должны в тебе погаснуть.
Потому что
ты не должен их дальше распространять. То есть ты в себе их погаси и успокой этого человека, утешь, как-то помоги ему. Вот и не распространяй эти волны. Да, то есть не осуждай, не распространяй эти волны. Ты будь над схваткой. То есть вот он тебе говорит, а ты, вот, если ты опять же плоской, ты там, да, точно, вот это плохое, там пошло осуждение, пошли сплетни, пошло это. Еще даже непроверенные факты, а уже как будто приговор звучат и так далее и тому подобное. А надо остановиться, сказать, так, погодите, давайте туда выскажись, ну, давайте с другой точки зрения посмотрим, и примирить, блаженные миротворцы, сказано в Писании, быть миротворцем, а не распространять вот эту, скажем, вот негатив или волну, или зло вокруг себя.
Мы сейчас как психологические советы какие-то даем.
Ну, да, стараемся так по мере какой-то возможности.
То есть, если близкий пришел недовольный, да, с каким-то агрессивным поведением, то лучше постараться ему помочь.
Конечно.
Потому что ему плохо.
Да, значит, да, ему, да, плохо. Да, значит, ему плохо, да. Значит, он таким образом высказывает, что помогите мне, помогите, выслушайте.
Отец Михаил.
Понять и простить.
А вот прокомментируйте, пожалуйста, слова Господа. «Тот, кто унижает себя, будет возвышен. Тот, кто возвышается, будет унижен».
Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Вот объяснение этих слов. Дело в том, что человек гордый, он, опять же, сочетается с бесом гордости, бесом-мучителем. И он в этой гордости становится, ну, страдает. То есть он, ну, можно сказать, ну, обрекает себя на плач и на скрежет зубов. А человек смиренный, он, наоборот, сочетается со смирением Божиим. Господь же смирился. Зрак раба приим, в подобии человеческим быв. Так ведь, то есть он взял и принял на себя образ и подобие, природу человеческую. И пострадал даже до смерти, до креста. Вот высочайшее смирение, которое может только быть вообще вот в мире. Господь показал этот пример. И вот когда человек так же смиряется, то он имеет часть с Богом, приобщается к Богу в этой добродетели.
Но это все вот правила, части учения Христова.
Да, да.
Отец Михаил, вот еще о чем, я думаю, мы успеем поговорить, и тоже, я думаю, оно важно. «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя оставалась в тайне, и твой отец, видящий тайное, отдаст ее тебе. Да. Ну, здесь вот так написано, просто пересказано.
Да. Это как раз то, что учит человека смирению, чтобы человек мог победить самый, один из самых страшных грехов человеческой природы — гордость и тщеславие. Особенно тщеславие. Дело в том, что бывает внешний, человек очень скромный, и ничего по нему внешне не скажешь. А внутри он может хвалить себя, просто вот превозносить и тщеславиться, и говорить, какой же я хороший, как я хорошо сделал, какой же я молодец. Вот я все сделал правильно, я все сделал как положено, я вот соблюл все заповеди, все внутри себя может говорить. И вот этот грех, он даже не виден внешне, но он изнутри разъедает душу человечка, как будто онкология, такой вот опухолью, и человек становится неспособным любить, потому что эгоист, он любит только лишь самого себя. Это тщеславие, это вот проявление эгоизма. И тут Господь нам дает совет. А как же быть? Вот сделал человек милостыню, а тебе мысли такие приходят. Какой же ты молодец, какой ты хороший. А Господь говорит, нет, говорит, будь всегда скромным. Если сделал милостыню, то не труби, а скажи себе, что, а что я такого сделал-то? Ничего хорошего-то, в принципе, не сделал. Сохрани тайну, даже для самого себя. Пускай правая твоя рука не знает, что делает левая. То есть сам в себе сохрани вот это смиренно-мудрее, скромность. И вы знаете, вот практический совет один старец дал, там, ты могу его повторить, когда тебя хвалят, то какая наша может быть реакция? Ну, какой ты хороший, как спасибо тебе, ты мне очень сильно помог, ты святой жизни человек, там, или ты очень добрый, ты очень замечательный человек. У нас как бы два-два. Либо человек принимает, говорит, да, я такой, я, но тут же скромность, скажем, отсутствует. Правда же, правда? Или говорит, да не, ну это не я, но это, ну все. Но тем не менее, вот это вот, скажем так, полутона и вот эти оттенки тщеславия все равно даже вот в этой вот такой, да не я, оно присутствует. А старец один говорит, да, говорит, скажи, хороший? Мог бы быть хорошим. Мог бы быть. Вот так ответь и все. И тогда это как вот щит, который вот эти камни отражает. Мог бы быть. Ты, говорит, святой жизни. Мог бы быть святой жизни. Вот. И легче человек станет.
Отец Михаил, но все-таки мы должны же благодарить других.
Естественно, но другие, ты вот опять, благодаря других, надо их не покалечить. Это очень важно. Вот не покалечить этой вот этой благодарностью. А то ведь, ну, вот особенно люди публичные, они же купаются в этом. И как только они не испытывают вот этой вот благодарности, там, и, как сейчас модно говорить, лайков там или еще чего-то, они бедные, аж прям их, знаете, вот как на какие-то никотиновые или алкогольные там, или наркотическая зависимость, они прям не могут без этого. То есть мы своими вот этими там возгласами, рукоплесканиями этих людей немножко или много покалечили. Поэтому надо хвалить так, чтобы не навредить человеку. И благодарить так, чтобы не навредить.
Времени остается совсем немного. Отец Михаил, вот еще хочется обратить внимание на такие слова. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.
Это задача каждого православного и вообще христианина. Уподобиться Христу, быть совершенным. Насколько это возможно человеку? Насколько мы можем в себя это вместить, совершенство?
Ну, кстати, тут, наверное, можно добавить еще слова Нового Завета. «Да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
Да, да, да. Да. Вот. И впереди нас ждет еще, знаете, праздник. Через 10 дней после Вознесения праздник Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостолов. И вот это вот сошествие Святого Духа стало возможным только лишь потому, что Господь исцелил природу человеческую в самом себе. Вот. Потому что Господь говорит в Писании, что если, говорит, я не взойду на крест, то да, к вам Дух Утешитель не приедет. А если, говорит, взойду, то приедет и устроит вам все.
Мы, конечно, об этом будем еще говорить более подробно. Ну, а сегодня мы празднуем Вознесение Господне, и вот это событие, наверное, как-то особенно нам открывает окно в небо.
Да, двери в небо, да.
Отец Михаил, благодарю вас за то, что приехали к нам.
Спасибо вам, спасибо, всегда рад.
На этом остановимся. Друзья, всего доброго. С праздником.